Мы читаем книгу Зор, статья Вейхи, пункт Тавкуф Самых Зайн, 567-567, статья Иуда, «Тебя восхвалят братья твои». Мы можно задавать вопросы по КапТВ, которые будут заданы в процессе урока. Зор, Вайхи, Иуда, тебя восхвалят братья твои. Пункт 567. Царство Малхут возникло для Иуды, как сказано, «Сей раз возблагодарю Творца, поскольку Он четвертый». Поэтому возблагодарю Творца, ибо Он четвертая основа престола. Хагат — это три основы престола, а Иуда, то есть Малхут, четвертая основа. Поэтому ему было дано царство над Израилем. Юд Кейвав Давая, то есть Хагат, это Решимо высшего имени, то есть Зерампина, который достиг полноты в Эй, Малхут, или последним Эй святого имени, с которым святое имя полностью совершенно в своих буквах. И он та связь, которая соединяет буквы святого имени. Поэтому тебя восхвалят братья твои, ибо для тебя царство Малхут стоит существовать, ведь ты являешься опорой для Малхут. Сказано, а Иуда еще держался Творца и верен был святым. Эти святые — это высшие святые, то есть святые сферот Хагат, которые все восхваляют его, делая его поверенным, то есть передавая ему все, что есть в них. И поэтому он первый из всех, и он царь надо всеми.
Нам нужно стараться желать почувствовать, увидеть в этом внутреннем зрении то, о чем рассказывает Зор. Не важно, что я понимаю за этими словами, может быть, не понимаю, слова не важны. Зор рассказывает нам об определенном духовном состоянии. Каждое такое духовное состояние — это определенная форма моей души. Поэтому я должен сейчас видеть только, что я в объединении, объединяюсь со всеми частями мироздания, со всем, когда мы хотим все вместе собраться. И я прихожу к такому состоянию, когда я обнаруживаю то, что мне говорит Зор. Я хочу продвинуться в объединении моем со всеми в эту единую картину, которую они сейчас мне пишут. Потому что они нам пишут те картины, которые вырисовываются в человеке от разбиения килим обратно в направлении объединения килим. Пожалуйста.
568 пункт. Как сказано, вся слава дочери царя внутри. Вся слава ее — это Кнессет Исраэль, Нуква. Она называется Квуда, слава ее, поскольку Зейрампин называется Кавод, слава. И оба они одно. Она называется Квуда с добавлением Юд, как полагается, Никеве. Дочь царская, то есть Батшева, Нуква, и она Батколь, так как Зейрампин называется Голос Великий, Коль, Высший Царь, а Нуква называется Батколь, внутри, ибо есть Царь, Малхут, находящийся не столько внутри, как он, ведь иногда Малхут облачается в мир Брия. И это то, что сказано, вся слава дочери царя внутри, то есть в Ацелуте. 569. Из золотых клеток одежда ее, поскольку она облачается и соединяется с высшей гвурой, с левой стороны Имы, а Има называется золото. Как сказано, с севера приходит золото. и има также называется царь, и для нее существует земля, Малхут. Когда есть существование Малхут, когда она соединяется с правосудием, Зейрампином, ибо когда она получает от левой стороны Имы, она получает Хохму без Хасадим. И поэтому у нее еще нет существования. Лишь когда она соединяется с правосудием, то есть с Зейрампином, и получает у него Хасадим, у нее есть существование. Как сказано, царь правосудием утверждает страну, то есть Малхут. И ее называют Небесная Малхут. И Иуда соединился с ней, и потому он унаследовал царство на земле. 570. Сказано, изгнал он человека. Изгнал, Творец изгнал нукву, подобно человеку, который изгоняет свою жену. Человека, он указывает, ибо нуква называется Эд. Эд Адам. 571. Человек, Адам, был пойман на грехе и вызвал смерть свою и всего мира. И вызвал изгнание того дерева, с которым был связан его грех, то есть нуквы, изгнанной из-за него и постоянно изгоняемой из-за грехов сыновей его, как сказано, и изгнал он человека, это Адам, это, как сказано, видел я Творца, это Ашем, что означает нукву. Также и здесь, это Адам означает нукву. 572. «И поместил к востоку от Эдемского сада херувимов и пламя меча обращающегося, чтобы охранять путь к древу жизни». Это внизу, то есть ниже Ацилута, как есть херувимы наверху в Ацилуте, Зон, также есть херувимы и ниже Ацилута. И это ангелы Матат и Сандаль. И это дерево, то есть нуква, называемое древом познания, пребывает над ними. И пламя меча обращающегося — это виды пылающего огня, исходящего из этого пламени меча, и они охраняют путь к дереву жизни. И не имеется в виду само пламя меча. Обращающегося — это меч, питающийся справа и слева, обращающийся из стороны в сторону. Обращающегося — это пламя тех видов пылающего огня, о которых мы говорили, и они обращаются от одного вида к другому, то к мужскому, то к женскому, и обращаются со своего места во все виды, чтобы охранять путь к древу жизни, как сказано, давший в море путь, то есть Исуд Нук. 573. Человек привел к тому, что дерево, с которым был связан его грех, то есть нуква, было изгнано. И даже остальные жители мира, когда грешат, вызывают его изгнание. Как сказано, из-за преступления ваше изгнана была мать ваша. Это означает, как сказано, изгнал он человека. Эт Адам. Где Эт? Это нуква. То есть полное совершенство человека. А с ее изгнанием он потерял все свое совершенство. 574.
Мы должны, даже не понимая тех форм, которые мы должны почувствовать, и картины, которые должны почувствовать, которые нам описывает Зоар, в каждом таком отрывке мы должны почувствовать мир, духовный мир, в различных своих обновляющихся формах. Мы не способны на это, мы должны стремиться к тому, чтобы это увидеть.
С того дня, когда она была изгнана, луна, нуква, была повреждена, пока не явился Ноах и не вошел в ковчег. И явились грешники, и она снова повредилась, пока не явился Авраам и не исправил ее, и стала она совершенной благодаря Якову и его сыновьям. И явился Иегуда, и соединился с ней, и он укрепился в Малхут царстве, и унаследовал ее навечно. Он и после него все сыновья его. Как сказано, Иуда, тебя восхвалят братья твои. Когда стояли Израиль на море, и колено Иуды первым спустилось к морю, и все восхвалили его, и спустились в море за ним. 575. Рука твоя на затылке врагов твоих, как сказано, Иуда пусть выступит на войну. Поклонятся тебе сыны отца твоего, ибо он включает в себя все колена. И поэтому сказано, сыны отца твоего, а не сыны матери твоей, так как сыны отца твоего — это все остальные колена. И хотя Израиль разделились на два царства, все же, когда они поднимались в Иерусалим, они склонялись и преклонялись перед царем, находившимся в Иерусалиме, поскольку царство, находившееся в Иерусалиме, происходившее от святого царства Малхут, то есть Нуквы, исходило от Иуды. 576. «Поклоняться тебе». Если бы было сказано «и поклоняться», это бы включало и все остальные народы. То есть все народы мира поклонятся Ему. Но только когда придет царь Машиах, сказано «князья и поклоняться». Только поклоняться тебе указывает на то, что один лишь народ Израиля будет поклоняться Вавилонскому главе изгнания, но не другие народы. 577. Львенок, лев, Иуда. Сначала был львенок, а потом лев. То есть сказано дважды. Когда Зейрампин в Мохин де Катнут, он называется юноша, а потом в Мохин де Гадлут называется муж. Как сказано, творец муж войны. Также Иуда в Мохин де Катнут называется львенок, а в Мохин де Гадлут называется лев. От растерзания Терев, сын мой, ты удалился. От жертвы Терев включает ангела смерти, который существует за счет жертвы, уничтожая жителей мира, и некому спасти. Как сказано, и терзает Тарав, и некому спасти от него. И от этого растерзания ушла Шхина. И о нем сказано, от растерзания, сын мой, ты удалился. То есть Иуда спасся от ангела смерти, то есть сатана, и злого начала, и не оплошал с ним. 578. Преклонил он колено, говорится о Вавилонском изгнании. Лег об Эдомском изгнании. Как лев, то есть он сильный, и как львица, то есть он еще сильнее, чем лев. Настолько сильны сыны Израиля, что народы идолопоклонники искушают их и давят на них, а они держатся в своем законе и в своих традициях, как лев и как львица. 579. Также и Шхина. Несмотря на то, что сказано «пала, не встанет вновь дева Израиля», она сильна, как лев и как львица в этом падении. Подобно тому, как лев и львица падают только, чтобы растерзать жертву и одолеть ее, ибо издали чует свою жертву. И как только учуял, падает, то есть лежит на земле, чтобы с силой выпрыгнуть на жертву, и не встанет, пока не прыгает на жертву и не пожирает ее. Так и Шхина падает только как лев и как львица, чтобы воздать народам идолопоклонникам и прыгнуть на них, как сказано, шагающие в могучей силе своей. 580. Преклонил он колено, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Он не встанет, чтобы воздать им даже малое возмездие. А кто поднимет его? Кто? Означает, как сказано, кто исцелит тебя? Высший мир, то есть бина, называемая кто? Ми, у которого есть власть нападать на всех. И сказано, из чрева кого Ми вышел лед? То есть с помощью этого суда, называемого лед, он подчиняет все клипот. 581. Не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет Шило. Шило написано с гей, тогда как в остальных местах Шило пишется с вав, чтобы указать на святое имя Юд-Кей. Поскольку в другом месте написано Шило без гей, а в третьем месте без Юд. А здесь написано Шило Шин Юд Ламет Эй с Юд и Вав, которые представляют собой высшее святое имя, а Шхина поднимается из своего падения в изгнании с помощью этого имени Юд Гей или Ми. Ведь Юд Эй — это имя Бины, также называемой Ми.
Вопросы?
Алехандро из Эквадора спрашивает, должен ли я желать, чтобы свет исправил во мне и неисправленные части, с которыми я пока не осуществляю себя?
Да, но откуда он знает, что это за части, которые он сейчас не обнаруживает? Нужно просто думать о том, чтобы объединиться со всей действительностью, в особенности с товарищами сейчас, которые тоже желают и поддерживают его в этом, делают усилия в этом направлении, желать объединиться с ними для того, чтобы в связи между ними раскрыть исправленную действительность. Исправленную имеется в виду относительно меня. Все уже исправлено. Я лишь раскрываю то, что существует. Потому что это лишь в моих глазах это все разбито. Вся та реальность, которую я вижу, это все по моим разбитым килим. Я должен заботиться о том, чтобы мои килим исправились, тогда я увижу исправленную реальность. Все эти ступени от Малхут Эйн Соф и ниже, это все относительно получающих. Так это снизошло, уменьшило себя лишь относительно получающих, относительно наших чувств. Это не происходит в Малхут Бесконечности, это происходит в творении, в самом творении. И эта картина, она картина воображаемая. Все миры, все парсуфы, все сферот, все, что есть, кроме Малхут Бесконечности, это все лишь относительно получающего, разбитого, испорченного, что и было сделано преднамеренно для того, чтобы он исправил свое восприятие. На самом же деле все находятся в едином состоянии, состоянии бесконечности. Бесконечного творения. Поэтому именно к этому мы должны постоянно устремляться. Только об этом думать, только для этого мы существуем. И метод он, который должен на нас подействовать, должен нас привести лишь к бесконечности, нет иной цели. Поэтому читая эти книги, о чем мне еще думать? Да?
Ученик из Израиля и из Хайфы спрашивает, что значит соединиться со всей реальностью? В чем состоит действие по соединению?
Действие по объединению — это когда я начинаю видеть все находящееся вне себя, как свои части. Нет ничего наружного. Все это лишь в моей слепоте, в моем отклонении, мои погрешности, когда я этого не вижу, не чувствую. Когда вначале это для меня все поделено надвое, и при исправлении я начну постепенно больше чувствовать, что значит это единство, этот Творец, это слияние, двекут. В исправлении я раскрываю и кли, и свет, и различия между ними. И что, исходя из этого, является объединением, что оно дает. Я за счет своего усилия увидеть все объединенным вместе, нам ведь изначально говорят, что тебе нужно направлять себя всегда на две вещи. Нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Это два тех условия, которые называются бесконечностью, то есть безграничностью, когда нет разделений, делений. И на каждой из ступеней мы стараемся придать тут еще дополнительные объяснения, которые будут легче для исправляющего себя. Не просто, что нет никого, кроме него, и добрый, любящий, а нечто такое более, за что можно зацепиться. Поэтому нам говорят об окружении, о группе, о возвеличивании целей, возвеличивании товарища, различные такие советы, которые в результате всегда сосредотачиваются на одном, что нет никого, кроме него, он добрый, любящий. И это мы должны раскрыть. Хорошо? Да, Леру.
Вы говорите нам представлять мир, который находится за этими словами. Но с другой стороны, вы говорите, что все это силы.
Но это и называется миром.
Но мы же и в нашем мире никак не воспринимаем силы. Мы воспринимаем материю, форму, облаченную в материю. Мы никак не воспринимаем сил. Вы сейчас говорите, воспринимайте силы в духовном мире.
Свойства, извини меня. Скажем свойства, хорошо?
Что называется свойствами?
Ну, свойства отдачи, свойства получения, свойства милосердия, суда, различные такие свойства. Это ты можешь себе представить? Это ведь тоже нечто несуществующее как бы в реальности, если только это облачается на что-то. Ты можешь это почувствовать. Просто сказать свойство отдачи. Ты не можешь. Есть нечто такое абстрактное. И мы говорим лишь о том, что облачено в материю.
Но что это за материя, которую я могу представить?
Желания нет иного материи, только желание.
Материя в нашем мире связывается с телом, которое я могу увидеть.
Нет, это может быть абсолютно беспредметным. Мы говорим о силе.
А я же силу не могу увидеть, не могу почувствовать.
Но ты можешь это почувствовать. Я не чувствую электричество. Я вставляю какой-то прибор в эту розетку, и прибор начинает работать. Судя по этому, я раскрываю силу, находящуюся в этой розетке.
Хорошо. А что называется «я в духовном мире», которое всовываю палец в розетку и чувствую?
Ты сам.
Что такое «я»?
Ты. Не спрашивай, кто такой «я», кто я, что я.
Никто я.
Ты почувствуешь результат от воздействия света. Ты не будешь чувствовать света никогда в его абстрактном, абстрагированном виде. Ты никогда не будешь чувствовать, кто ты и что ты. Ты только почувствуешь связь, воздействие на тебя. Если бы сейчас у тебя не происходили воздействия света, ты бы не раскрыл себя и не обнаружил себя существующим, и вокруг себя все остальное. Мы являемся лишь действием. Ты о таком слышал? Творец, приводящий в действие, мы действуем, мы только чувствуем эту реальность. Я не вижу саму реальность. Я ее чувствую. И за счет этого ощущения это во мне таким образом вырисовывается. Когда я перестаю это чувствовать, это значит, что я умер. Сам себя я не знаю. Я вижу, да, здесь есть тело, здесь есть плоть, тут какие-то тряпочки на него одеты, воздух, вы все, мир, я это все чувствую. Я чувствую, но что это, я не знаю. Это нечто, что я чувствую. Все это находится только лишь в ощущении. У этого есть истинность? Не знаю. Ты уже спрашиваешь о сути. Мы же улавливаем только материю и форму, облеченную материю. Поэтому вопрос твой, он... Это не вопрос.
Я не спрашиваю о сути, я спрашиваю о том, как это облачается в меня, в ощущении, не о сути.
Какая тебе разница, как это облачается? Ты пожелай, чтобы это облачилось. Я читаю книгу и хочу почувствовать то, что написано. Как, что? Потом я почувствую, узнаю. Тебе что, это мешает смотреть телевизор или в компьютер экрана, когда ты точно не знаешь, что там внутри творится? Нет? Главное увидеть картинку, и тогда, после того, как ты увидишь, ты еще и постигнешь. Мы, не волнуйся, но Каббала мы все детали узнаем. До последней их малейшей детальки.
Сидит группа товарищей и не могут соединиться.
Да.
Как работа со всеми этими образами может помочь мне найти эту точку, через которую проникают в то тело, которое называется группа, в котором можно соединиться в чем, в что-то называемое группой? Пока есть только разъединение и ненависть.
То, что они чувствуют разделение, ненависть, это очень хорошо, это уже шаг вперед. Обычно чувствуют апатию и равнодушие. Все. Посмотри на соседа рядом сидящего. Он никогда не смотрит на тебя. Смотри на правого там. Посмотри на его физиономию. Он пробуждает в тебе бурные эмоции или нет? Нет, просто посмотри, как он весь, да, горит, пылает, бурлит. Да, так сказать. В чем тут дело? Я хочу пробудить их, чтобы они пробудили меня. Я хочу, чтобы они привели меня в чувство. Потому что мир — это моя проекция, это моя тень. Так же, как я являюсь тенью Творца, как сказано, я таким же образом отношусь к ним, и они становятся моей тенью. То есть я получаю от них обратно в несколько раз больше, чем то, что я в них вложил. Это не зависит от них, как они там ведут себя, а только как я отношусь к ним. Потому что это окружение, это ведь тоже Творец, который дал мне таким образом возможность работать с ним. Когда есть якобы нечто, находящийся вне меня. А что находится вне меня? Только он. Поэтому мы должны постоянно пробуждать окружение, пока мы не придем к состоянию, когда это окружение будет действовать на меня таким образом, когда я пожелаю объединиться с ними, чтобы объединиться с Творцом. Без окружения я не постигаю Творца, потому что окружение — это нечто внешнее, что должно привнести в меня образ Творца, когда в нем, в окружении, я увижу эту внешнюю форму. Если я не пожелаю с ними объединиться, я вообще не буду направлен на цель, не буду направлен на Творца. А ближний этот, кто это такой? Это благодаря силе разбиения, которое существовало между нами в наших основах от этого разбиения, я поделился надвое. Для чего? Для того, чтобы обнаружить, что мне недостает для того, чтобы объединиться с Творцом. Вот и все. Как только я способен приблизить это все окружение ко мне, которое сейчас, мне кажется, чуждым, я способен приблизиться к Творцу. Мне дали преднамеренно видеть себя разделенным надвое, на внешнее и внутреннее. Поэтому в этом все правило. Возлюби ближнего как самого себя. Когда только это исправляет свет, но что больше ему нечего исправлять. Если ты не просишь об этом действии, то жалко всех твоих усилий. Все остальное — это просто тщетные крики в пустыне. Дальше.
Статья «Привязывает к виноградной лозе осла своего». 582. Сказано: «Творец охранит тебя от любого зла, сохранит душу твою». После того, как сказано «Творец охранит тебя от всякого зла», зачем еще сказано «сохранит душу твою»? А дело в том, что Творец охранит тебя от любого зла в этом мире, сохранит душу твою в истинном мире. 583. Охрана в этом мире, что человек будет охранен от многих видов злобных обвинителей, которые будут обвинять людей в мире и прилепиться к ним. Охрана в мире истины, когда человек уходит из этого мира.
Это ясно, да? Истина называется то, что он приходит к истине, к отдаче, и тогда он отходит от этого мира, от того, что он находится в самополучении.
Когда человек уходит из этого мира, если он удостаивается, его душа поднимается и облачается на свое место. А если не удостаивается, многие станы разрушителей встречаются ему, чтобы утащить его в Гейномат и передать его в руки Думы, и тот передает его предварителю Гейнома. И 13 тысяч рибуа, десятков тысяч предводителей с ним вместе, и все они встречаются душам грешников.
Если не идет кратким путем на исправление за счет того, что называется хишена, то есть ускоренным путем, начинает чувствовать все испорченности, которые сам привнес, и таким образом исправляет его тем же состоянием, только долгим путем.
584 пункт. Семь залов и семь входов есть в Гейноме, преисподней. Душа грешников входит туда, и несколько ангелов разрушения духов охраняют ворота, и над ними один предводитель в каждых воротах, и Дума передает души грешников этим предварителям. После того, как души переданы им, они закрывают ворота пылающего огня.
То есть в том мире, в котором мы не способны исправить наш эгоизм и объединиться с другими и тем самым раскрыть Творца, мы должны понять, почему мы не способны раскрыть этого зла, вследствие которого мы не можем исправить это слияние, эту связь, это раскрыть называется адом, гейном. Тогда мы должны проверить, почему это так происходит, раскрыть это разбиение более глубоким образом. Теперь, если же мы не раскроем это более глубоким образом, мы сможем его исправить, это разбиение, или нет? Мы раскрываем в путях нашего исправления, в путях Ахишена, ускоренного путя. Это же зло, как и в аду, но там уже благодаря свету мы идем со светом и раскрываем зло. Поэтому это происходит намного быстрее. Но тем не менее мы видим всю глубину, в глубине всей толщи зла мы можем это увидеть. И вопрос лишь, с какой тенденцией мы идем, с каким направлением. Как мы говорили, все зависит от подготовки. Подготовка — это когда мы идем справа налево и всегда смотрим в себя, идя по правой, и мы раскрываем выше, веря выше знания, выше этого ада, тогда, да, конечно. Или же мы раскрываем это в том состоянии, когда мы контролируем, видим ситуацию свыше, и тогда это раскрываем. Однако нежелаемое раскрытие — это когда мы находимся под их воздействием, мы как будто находимся в тюрьме, мы находимся в такой тяжелой длинной жизни, когда за счет больших страданий мы способны для того, чтобы избавиться от этих страданий, тоже подняться в вере и высшие знания, когда страдания нас к этому принудят, а не доброе окружение, которое нас держит, и таким образом мы можем свыше, глядя все, увидеть, проверить. Об этом вопрос, пожалуйста.
Вы говорите, что если мы не можем подняться над этим, то мы должны выяснить это и подняться в вере, в правой линии. Как мы беспокоимся о том, чтобы держаться в правой линии и чтобы не упасть в этот длинный путь? Как мы можем охранить себя от этого? Что значит держаться за правую?
Это значит только передать себе на руки группы.
Что это значит?
Это как будто ты бросаешься на группу, может так звучит, но это не так. Этими словами Каббалисты хотят нам сказать, что ты полагаешься на свойство отдачи, на нечто, находящееся вне твоего эгоизма, и все время поддерживать себя таким образом. Ты что-то решил, определил, ты сейчас держишься за этой цели, не двигаешься, не даешь себе в твоей постоянной критике опуститься даже на миллиметр. Все время заботьтесь лишь о подъеме. Когда, конечно же, все время у тебя есть пробуждение со стороны эгоизма, а если нет, то ты опустишься.
То есть контроль должен заключаться в том, как находиться все время над знанием. Это что, самоконтроль?
Как быть в вере в высшее знание? Быть в вере в высшее знание, то есть быть связанным с окружением и быть под ее воздействием. Окружение тоже, я не знаю, что ты имеешь в виду под окружением. Окружение имеется в виду, что есть мнение, находящееся вне меня, которое говорит мне о том, что я должен держаться постоянно за цель, за слияние. Ну?
585 пункт. Ибо это ворота за воротами, то есть они двойные, и все эти ворота открыты и закрыты. Те, что снаружи, открыты, а те, что внутри, закрыты. Каждый шаббат открыты, и грешники выходят до наружных входов и встречают там другие души, которые задерживаются у наружных входов и не входят в гейном. А на исходе шаббата у каждого входа раздается призыв, говорящий: «Пусть возвратятся грешники в преисподнюю, а души праведников Творец охраняет, чтобы они не были переданы в руки ангела-предводителя Думы, как сказано: Творец будет охранять исход твой и приход твой, и сказано: сохранит душу твою». 586. «Привязывает к виноградной лозе осла своего». Виноградная лоза — это Кнессет Исраэль, нуква. Как сказано: «Жена твоя, как лоза виноградная, плодоносная». «Жена твоя, как эта святая лоза виноградная, высшая нуква». Лоза виноградная, на которую мы благословляем, создающий плод виноградной лозы, создающий, это, как сказано, дерево, дающее плод. Виноградная лоза — это плодовое дерево, дающее плод. Это Захар, то есть Зейрампин. Плодовое дерево — это нуква, то есть нуква Зейрампина. Поэтому создающий плод виноградной лозы — это Захар и Никева вместе, то есть Зон. 587. Виноградная лоза — это царь Машиах, которому суждено править всеми воинствами народов и воинствами предводителей народов идолопоклонников, мощь которых должна укрепиться, и суждено царю Машиаху одолеть их. 588. «Ибо виноградная лоза, нуква, господствует над всеми нижними кетерами, с помощью которых правят народы идолопоклонники, и она нецах, наверху. Исраэль, который называется ветвь виноградная, как сказано, а к ветви сына ослицы своей, уничтожат и победят другие воинства внизу, и все их одолеет царь Машиах. Как сказано: «Вот царь твой придет к тебе, беден и восседает на осле и на осленке». Осленок и осел — это два кетера, с помощью которых правят народы идолопоклонники, и они с левой стороны в свойстве будни, и царь Машиах одолевает их. 589. Царь Машиах будет называться бедный, поскольку нет у него ничего собственного, ибо это нуква Зейрампина, которую называют царь Машиах. Однако это та самая святая луна наверху, нуква Зейрампина, у которой нет собственного света, а есть лишь то, что она получает от солнца, Зейрампина. И поэтому он называется бедный. 590. Царь Машиах, нуква, будет править своей властью, объединившись в своем месте наверху. И тогда, как сказано: «Вот царь твой придет к тебе, царь твой, без уточнения, поскольку он включает в себя нукву наверху и царя Машиаха внизу. Будь это внизу, он бедный, поскольку это свойство Луны, высшая нуква. Ведь царь Машиах внизу происходит от нуквы, и поэтому называется бедный, как и она. И если это наверху, сама нуква бедная, ведь она зеркало, которое не светит само по себе, а светит лишь от Зейрампина, и поэтому называется хлеб бедности. И вместе с тем Машиах восседает на осле и на осленке, являющих собой мощь народов идолопоклонников, подчиняя их себе. И укрепится Творец, нуква, на своем месте наверху, ибо слова «Вот царь твой придет к тебе» включают их обоих. 591. «Моет в вине свое одеяние и в крови виноградной свое облачение, как сказано, кто этот, приходящий из дома в багряных одеждах из Боцры?» И сказано, «Один я топтал в давильне, моет вине, это сторона гвуры Зейрампина, жесткий суд, пребывающий над народами, поклоняющимся идолам, и в крови виноградное свое облачение, это нижнее дерево, то есть нуква, суд, который называется виноград. И вино передается виноградной крови, чтобы облачиться в них обоих, в жесткий суд Зейрампина и в суд Нуквы, для того, чтобы разбить под ним все остальные народы идолопоклонники и царей в мире. Свечение левой линии называется вино. Если человек притягивает в мире святости, то есть только снизу вверх, то это вино, веселящее Творца и людей. А если он притягивает больше меры, то есть также и сверху вниз, то это опьяняющее вино. И в нем раскрывается жесткий суд, который убивает и уничтожает притягивающих его. И есть в нем два свойства. Будь оно с левой стороны Зейрампина, это жесткий суд, а если оно с левой стороны нуквы, это мягкий суд. И когда праведники видят жесткий суд со стороны Зейрампина и со стороны нуквы, который чинится над грешниками, притягивающими его в свойстве опьяняющего вина, то тогда укрепляются они в своей работе. И это определяется, будто они моют свои одежды и очищают их даже от малой толики греха. Как сказано, «моет в вине». То есть, он моет свое одеяние с помощью жесткого суда, чинимого над народными идолопоклонниками. И вино это со стороны гвуры Зейрампина, то есть жесткий суд, ибо это мужское начало, Захар. И в крови виноградное свое облачение — это нижнее дерево, то есть нуква, суд, называемый виноград. Левая сторона нуквы, то есть мягкий суд. Вино Зейрампина передается в виноградной крови нуквы, чтобы два вида их суда соединились. И тогда разбиваются все народы идолопоклонники и цари мира, которые притягивают это пьянящее вино.
Ладно, пока что мы здесь закончим. Не забываем, что от нас требует Зор, и переходим к следующему уроку.
Перейдем к следующей части урока по учению 10 сферот.